Она нашлась. Голос еще не умолк, когда Воля яростно закричал: «Все по местам! Занять оборону!» Двор пришел в движение. Кто-то побежал к центральному крыльцу, кто-то кинулся к флигелям. Должно быть, в отряде существовала какая-то диспозиция на случай внезапного нападения. Но красные 5 минут ждать не стали. Теперь пулемет открыл огонь прямо по толпе. Эраст Петрович увидел, как валятся люди, истошно вопят, прижимаются к стенам. Исход боя сомнений не вызывал. Анархистов застали врасплох, они были обречены. В такой ситуации главное не терять головы, особенно если нет надежды на ноги. Поэтому Фандорин сначала прикинул, как работает пулеметчик. Зигзагами, слева направо, потом в обратном направлении. Когда дорожка пуль стала удаляться, Эраст Петрович небыстро поднялся по ступеням, перешагивая через трупы, и скрылся в доме. Внутри тоже было неуютно. По зданию лупили со всех сторон. Все трещало, грохотало и тряслось. Некоторые пули, пробив окна и двери, рикошетили по коридорам. Из дома начали отстреливаться, но редко и недружно. Пулеметы вдруг стихли. Тот же голос, приглушенный расстоянием, крикнул: «Последнее предупреждение! Вы хоть с поднятыми руками, ваша мать, не то всех положим до последнего гада!» «Огонь! Огонь!» — закричал где-то, кажется, на втором этаже Воля. Стрельба возобновилась. «Надо как-то из этой кислой ситуации выбираться», — размышлял Фандорин, пересекая открытые куски со всей доступной скоростью, а в более или менее защищенных местах замедляя ход. «Красные воюют с черными, и это ради бога. Акова-ако-ку! Одно зло пожирает другое. Но что тут делать благородному мужу, покинутому энергией ки? Оставалась, правда, умственная энергия Тино. Она дала единственно верный совет — удалиться туда, куда не залетают пули, и подождать, когда закончится это Сэкигахара. Долго она не продлится. Черногвардейцы пуляли из окон вслепую в ночь, как в копеечку. Зато сама артель сияла огнями и представляла собой отличную мишень. Выключить электричество никто в суматохе не сообразил. Там и сям на полу валялись тела. Около одного Фандорин, нахмурившись, остановился. Это был Джеки. Рубашка на груди разорвана, кобура пуста. Голова вывернута на бок, на затылке багровеет вертикальная вмятина. Кто-то схватил кавказца за горло и расколотил череп об угол. Нетрудно догадаться, кто. Должно быть, при звуке выстрелов грузин отвлекся, и приговоренный не упустил такого шанса. «Не то амплуа выбрал себе господин Невский», — мрачно подумал Раст Петрович. «Ему бы не героев-любовников исполнять, а хуалянь, трюкачей из китайского театра». Впрочем, деться из насквозь простреливаемого дома хуалянью все равно некуда. Свои увидят, пристрелят, красные тоже не пощадят, а кума с ним. Предоставим ловкача собственной карме. Наверху было людно. Основная часть бойцов собралась здесь, отступив с первого этажа. Судя по стрельбе и крикам, красные уже проникли туда, причем сразу в нескольких местах. Воля переходил из комнаты в комнату, говорил стрелкам: «Прощайте, братья. Помните, лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Прощайте, помните. Прощайте, помните». В своем длинном плаще, с полуседой бородой, он был похож на призрак отца Гамлета. «И говорит то же самое», — подумал Раст Петрович. «Прощай и помни обо мне». За долговязым, тощим волей преданно следовала маленькая рысь. «Пригнись, Арон, пригнись!» — повторяла она, когда он проходил мимо очередного окна. «Он такой неосторожный, он совсем не бережется», — сказала она, поймав взгляд Фандорина. «Знаете, я всегда об этом мечтала, что мы с ним будем вместе до конца». «Вы его любите», — удивился Эраст Петрович. Вообще-то можно было сдедуктировать и раньше. Девушка просто ответила: «Люблю». «Погодите, но мы же говорили, сейчас не время для любви». Это прозвучало еще глупей. «Я ему нужна. Он сам этого не знает, но я ему очень нужна. Он без меня пропадет», — ответила рысь, как будто оправдываясь. В женской психологии Фандорин разбирался, может быть, не очень хорошо. Зато мужчин понимал отлично. Но он не стал говорить девочке, что людям вроде Воли никто не нужен. Это вечные одиночки. Эраст Петрович зачем-то продолжал идти за артельщиком и его спутницей. Может быть, потому что они двигались медленно, и он со своей палкой не отставал. Пуля пробила дверную филенку, осыпав его и рысь щепками. Девушка рассеянно вытерла щеку.
— Знаете, сколько Арону лет?
— Полагаю, за 50.
— 37.
Из них 17 он провел в тюрьме, ссылки и на каторге. А там старится вдвое быстрее, представляете? Он самый свободный человек на свете, а его половину жизни продержали в клетке. Огонь по зданию вдруг прекратился.
— Сдавайся, анархия!
— теперь трубный глаз вещал откуда-то снизу.
— Вам амба! Первый этаж наш! Нам нужен только Арон Воли, остальных не тронем!
На втором этаже в ответ закричали разное.
— Где-то шиша в выкусе!
А где-то
— сдаемся, сдаемся! Не стреляйте!
Воля обернулся к крысе.
— Принуждать никого не стану. Дело каждого. Кто хочет жить на коленях, пусть живет. Но меня они в клетку больше не посадят. Я наверх, на чердак. Буду стрелять, пока есть патроны.
Выдернул из футляра Маузер, побежал к лестнице.
— Я с тобой!
— бросилась за ним рысь. В комнатах наперебой спорили уцелевшие, драться или нет. Никто не стрелял.
— Эй, погодите!
Эраст Петрович тоже направился к лестнице, но теперь те двое двигались быстро, не угнаться. Шагая через две ступеньки, Воля поднялся до площадки между этажами, оглянулся на поспевавшую следом рысь. —
Постойте! — позвал их Фандорин. — Совершенно не обязательно!
Его слова потонули в грохоте. Кто-то все-таки открыл огонь, и по дому сызнова ударили пулеметные очереди и винтовочные залпы. Сверху, прямо под ноги артельщику, упало и подскочило что-то маленькое, черное. Лимонка. Значит, чердак захвачен красными. Вероятно, они вскарабкались туда снаружи по пожарной лестнице. Дальше все случилось в секунду. Рысь схватила Волю за руку и толкнула с такой неженской силой, что тот, не устояв на ногах, кубарем покатился вниз по ступенькам. Потеряла равновесие и девушка. Начала падать, но пола не коснулась. Взрыв подбросил ее маленькое тело, отшвырнул и впечатал в стену, враз покрывшуюся кровавыми брызгами. Фандорин подхватил оглушенного падением Волю под руку, потащил прочь от лестницы. Красные не торопились спускаться. Бросили еще гранату. Но та, попрыгав по ступеням, взорвалась уже впустую. Артельщик шел на негнущихся ногах и все оглядывался.
Жалко. Она была настоящим бойцом. Неважно. Мы сейчас все погибнем.
Не все. Слышите? Теперь уже по всему этажу кричали.
Сдаемся, сдаемся.
Ну так я один, Воля потряс Маузером. И стреляться не буду. Не доставлю большевикам такого удовольствия. Пусть сами убивают Арона Волю.
Вам совершенно незачем погибать. Выберитесь во двор, снаружи темно. Может быть, сумеете уйти.
И что дальше? Ты же слышал, наших бьют по всему городу. Куда я денусь? Я не знаю Москвы и никого тут не знаю.
Если прорветесь, идите на Покровку, в Малый Успенский переулок. Спрашивайте Сверчков переулок, его так чаще называют. Увидите двор за оградой. В глубине небольшой дом с колоннами. Постучите. Вам откроет японец. Покажете ему вот это. Дайте руку. Фандорин достал химический карандаш, лизнул, написал на ладони артельщика по-японски. «Помоги ему!»
«Что это за каракули?»
«Волшебное заклинание, которое вас спасет!» «Бегите в угловой кабинет! Там у окна проходит водосточная труба. Сумеете спуститься?»
«Я в 11-м году бежал из якутского централа по веревке с крыши. А ты мне с трубой не совладать!» — вздохнул Эраст Петрович.
«Ничего, не пропаду. Бегите же!» Артельщик сбросил на пол плащ. Побежал. Снизу в рупор кричали.
— Вы хоть по одному, чернорылые! Руки кверху, морды к низу! Не бойся, убивать не будем! Накостыляем маленько и пинком за ворота!
Эта перспектива Фандорина не устраивала. Лучше переждать, пока тут все утихнет. И он вернулся к первоначальному плану. До хранилища надо было идти в самый конец коридора, а там повернуть за угол. Навстречу из дверей валили бледные, растерянные люди. Многие в крови, кто-то еле шел. «Красная правда оказалась сильнее черной», — думал Эраст Петрович. «Что естественно, поскольку при прямом столкновении индивидуализма с коллективизмом у первого нет шансов на победу». За поворотом, то есть уже во флигеле, коридор был темен и пуст. На стене, под которой пал художник-часовой, корячилась грудастая анархистская Венера. Фандорин вошел в темную комнату, плотно прикрыл за собой дверь, стал шарить по стене в поисках выключателя. Тот, кажется, находился где-то справа. А, вот. Вспыхнул свет. За спиной раздался радостно изумленный голос.
«Глядите, кто пожаловал!»
На столе, сложив ноги по-турецки, сидел, щурился от яркого света Невский. «Великие умы мыслят сходно. Тоже сообразили, что сюда пули не залетают. Надо же, какая удача! Сижу тихо, жду, и труп врага приплыл сам». Актер соскочил на пол, шутовски раскинул руки, будто для объятий, продекламировал. «Сколь месть сладка, о боги судьи, подобно меду услаждает душу!» При слове «удача» Фандорин поморщился. Ветреница что-то зачастила с изменами. Невский хищно улыбался. «Покрасовались! Поигрались в суд! Теперь судьей буду я! Объявляю приговор сразу, без волокиты! Повинен смерти ты, отродье Вельзевула!» Он величественно воздел руку и повернул большой палец к низу. «Чем бы вас прикончить, мсье Фандорин? Хочется подобрать что-нибудь эффектное». Он взял со стола серебряный канделябр, повертел, отставил. «Нет, это тривиально. Вот то, что надо! Орудие божьего гнева!» Поднял массивное восьмиконечное распятие. «Гарантирую моментальное отпущение всех грехов. Или чем-то другим. Прям даже не знаю, глаза разбегаются». Невский лицедействовал, изображал задумчивость, тянул паузу, наслаждаясь минутой. «Нет, решено. Вы, благородный идальго, и имеете право погибнуть от меча». Взял со стола георгиевскую наградную саблю с золотым эфесом. Обнажил клинок. На полированной стали сверкнули блики. «Заветный меч, булатный побратим! Отправь злодея ныне в преисподню!» Фандорин прикинул, не попробовать ли дотянуться до шута тростью. Нет, не стоило и пытаться. Сильного и быстрого удара не получится, а выглядеть жалким не хотелось. Лучше принять смерть без суеты. Невский явно обучался сценическому фехтованию. Он изобразил саблей какие-то замысловатые, изящные кренделя в воздухе. Потом сделал выпад. Эраст Петрович инстинктивно отшатнулся, иначе острие пропороло бы ему грудь. Попятился, уперся спиной в шкаф. Актер злорадно улыбнулся. «Ага, вы все-таки не каменный. Подыхать не хотите, но придется. Никуда не денетесь. Сейчас я медленно и с удовольствием пришпилю вас к дереву, как бабочку в коллекции иголкой через брюшко». Он опустил клинок ниже, до живота. Надавил. Острая боль пронзила тело, а Невский еще и слегка покрутил рукоятку, расширяя ранку. «Мы ведь не будем торопиться, правда? Это так приятно!» «Кулаком не дотянусь», — думал Фандорин. «Ногой можно бы достать, но ее не поднимешь. Стоять и не шевелиться. Главное — не застонать, не вскрикнуть. Преодоление боли — одна из радостей самурая». Но было не только больно. В животе, в самой глубине тела, происходило что-то еще. Какое-то странное щекотание. Словно там в самом деле затрепыхала крылышками бабочка. Раст Петрович перестал обращать внимание на болтовню Сяо Женя, стал прислушиваться к себе. Неужели? Неужели это она? Так вот где она спряталась. Разумеется. Где же ей еще быть? Хара. Вместилище жизненной силы. Когда самурай хочет выпустить ее наружу, он взрезает себе живот. Укол стали пробудил энергию ки, она просыпается.
Изнутри струился ток, с каждым мгновением усиливаясь. Боли больше не было. Лишь звенящая, наполняющая все существо вибрация.
Радостно засмеявшись, Фандорин схватил рукой лезвие. Его край не был острым. Кто натачивает парадную саблю? Невский заткнулся. Удивленно приподнял брови. Попытался вдавить клинок, но тот не сдвинулся ни на йоту. Попробовал дернуть на себя, тоже не получилось.
— Что за фокусы? — пробормотал он.
И вдруг выпустил рукоятку. Отскочил к противоположной стене, тоже сверху донизу, занятой шкафами. Выхватил пистолет. — Черт с тобой, подохни попросту от пули!
Расту Петровичу казалось, что движения врага странно замедлены. Невский очень плавно отдаляется, долго тянет из кармана оружие. Браунинг цепляется за ткань, не быстро высвобождается. Легко можно было вышибить пистолет или сбить неуклюжего болвана с ног, но торопиться не хотелось. Соскучившееся по скорости тело просило острых ощущений. Вот Невский навел дуло цели прямо в лоб. Фандорин не шевелился, только улыбался. По животу под рубашкой стекала щекотная струйка крови. Это было приятно. Вся карада искрилась жизнью, словно только что налитая шампанское пузырьками. Браунинг выплюнул огненное жало. Голова Фандорина будто сама собой качнулась в сторону. Пуля с хрустом впилась в дерево. Руки тоже действовали без команды, слаженно и быстро. Левая перевернула саблю эфесом к себе, подкинула. Правая перехватила, метнула коротким точным броском. Прозвучал еще один выстрел. Вторая пуля прошла в миллиметре от фандоринского уха. И пистолет ударился об пол. Невский косил глаза к низу, будто хотел там что-то рассмотреть и не мог. А рассматривать было что. Сабля насквозь пронзила актеру горло и вошла в дверцу шкафа до половины.
— Ну и кто из нас бабочка? — спросил Эраст Петрович.
Руки умирающего схватились за рукоятку и упали. Глаза закрылись. Тело обмякло, но осталось висеть. Фандорин уже не смотрел на мертвеца. Он пожимал-поразжимал пальцы, присел и подпрыгнул. Сначала не очень высоко, потом еще раз метра на полтора. Ударил кулаком по краю стола. Подломились ножки. Столешница подкосилась. С нее звонко покатились кубки, подсвечники, прочее. Сверкающая чепуха.
— То-то же, — сказал Эраст Петрович энергии ки. — И больше дурака не валяй.
Опять заикаюсь, — вдруг понял он. — Совсем без инвалидства нельзя? — Ладно. Лучше заикаться с энергией ки, чем разливаться соловьем из кресла каталки. Он выглянул за дверь, прислушался. Кто-то вдали командовал.
— Обыскать все помещения! Где у них тут награбленное? Поставить караул! Нашли волю!
Легко и неслышно ступая, Фандорин прошел по коридору, выглянул из-за угла. Командовал пышноусый коротышка в кожаной фуражке с красной звездой. Повсюду были люди, подбирали брошенное оружие, волокли мертвых, осматривали комнаты. Через минуту-другую должны были добраться и до флигеля. Эраст Петрович дожидаться не стал. Он вошел в первую же дверь, распахнул окно и, перемахнув через подоконник, без колебаний спрыгнул в темноту. Как хорошо!